Боже, ну зачем же ты так наизнанку вообще выворачиваться-то? Что же, это жизнь идет, а я лежу. Ты либо работаешь, либо рассказываешь о том, что у тебя нет вдохновения. Невозможно развиваться, делая что-то шаблонно. Человек пытается до тебя чуть ли там не руками дотянуться. Меня это пугает невероятно.
Привет. Ты слышишь подкаст «Семь нот». Здесь мы беседуем с музыкантами о музыке и не только. Сегодня хочу с вами побыть откровенной. Этот выпуск хранился очень долго на моем компьютере. Прежде чем выйти в свет, прошел целый год с момента интервью. Почему так долго, спросите вы? Я, с вашего позволения, не буду вдаваться в подробности, только скажу, что за год в моей жизни много что поменялось. И поменялся взгляд на подкастинг в целом. Шло время, но наступил момент, когда пора бы закрыть гештальт. Поэтому сегодня. Более того, гость сегодняшнего выпуска — человек, чье творчество было со мной рядом в самые непростые периоды жизни. Сегодня вы услышите беседу с Викторией Труновой, той самой Элли на Маковом поле. На ноже существует такое большущее интервью с тобой, дорогие слушатели, можете почитать. И там ты себя называешь «Драмой Квин». Вот мне кажется, что без такой твоей восприимчивости не рождались бы на свет такие откровенные и такие проникновенные песни, как ты считаешь?
Да, но я всегда говорю, что дело не в масштабе трагедии, а в том, как я это воспринимаю. И я всегда так маму свою успокаиваю, потому что, типа, все окей, это просто мое восприятие, это я вот... Ну, я так чувствую, я так вижу, все иногда гипертрофировано. И это действительно, ну, один из таких, наверное, моментов, из которых рождается эта музыка, эти слова. Сейчас, конечно, не в той степени, как раньше, но первый альбом, он полностью такой вот драма, реально.
Такой полетный, другого слова как проникновенный не могу подобрать. В моей жизни были сложные периоды, и именно тогда рука тянулась к телефону, чтобы включить Элли на Маковом поле. И знаешь, становится как-то спокойнее. В комментариях к клипу «Русские горки» пишут: «Твои песни как терапия для меня. Сейчас у меня ужасный период, еле держусь, пытаюсь хоть как-то подняться и взять себя в руки. Хочу сказать спасибо, что делаешь музыку, которая помогает мне и другим людям». Вик, как ты думаешь, что в твоем творчестве такого терапевтического?
Я не знаю насчет конкретно моей музыки, но в принципе у меня есть... сформировалось во мне такое убеждение, что музыка, в принципе, может быть другом. И зачастую, когда ты не можешь поделиться, рассказать, что-то пережить, музыка помогает. Самое драматичное, самое трагичное. Потому что она становится созвучной твоему состоянию. И мне кажется, когда ты позволяешь себе вот это прожить и осознать, что да, что вот дно, я на дне, я залег на дно, и дальше уже ниже просто некуда... Вот, значит, дальше будет только лучше. Мне кажется, это так работает, что в какой-то момент ты просто принимаешь, что да, это со мной случилось, да, мне сейчас больно, да, мне сейчас плохо. Но вот есть вот эта вот музыка, которая словно вот друг протягивает тебе руку. А конкретно о своей, если говорить музыке, не знаю, наверное, как ты и сказала, что это какая-то откровенность и проникновенность, и искренность. Иногда я... стесняюсь собственных песен, когда, ну, я вслушиваюсь в слова и думаю: «Боже, ну зачем же ты так наизнанку вообще выворачиваться-то?» С другой стороны, я просто для себя поняла, что я по-другому не умею. Ну, я пытаюсь там что-то написать. Ой, я расскажу смешную историю. Наверное, года два назад, ну вот, когда я уже выпустила первый альбом, а я думаю: «Ой, ну надо делать второй, что сидеть на месте». И помню, как сейчас, я лежу на кровати, уже собираюсь спать, вот эти мысли перед сном, знаешь. А у меня за окном горел фонарь всегда, очень яркий такой, я на него всегда злилась. И я лежу и думаю, значит... сама с собой разговариваю. Вот хорошо бы написать песен штук 10 новых. Вот прям завтра сяду и напишу какую-нибудь вот жизнерадостную песню, веселую. И в этот момент гаснет фонарь на улице. И я думаю, это что, знак, что типа: «Вика, даже не пытайся». Но на самом деле, я снова возвращаюсь к началу моей мысли. Я просто не умею по-другому, как-то, ну вот оно не получается, вот либо вот так, либо вообще никак. Да, я могу написать песню на заказ, но это так, как бы я через себя это ничего не пропускаю, все возможно, но оно и эффекта, мне кажется, того не имеет, вот о котором ты говоришь.
знаю, что тебе много раз задавали этот вопрос. Ты определила свое творчество как музыка в жанре «умер и наблюдаю». Да. Почему ты так охарактеризовала себя? И вообще, откуда возникла эта идея? Откуда пришли эти строки?
Слушай, это абсолютно реальная история. Я училась тогда в колледже в музыкальном, или это был первый курс вуза, но, в общем, неважно. Дело было на композиции. И у нас была замечательная преподавательница, которая в какой-то момент... Что-то мы обсуждали тональности, значит, символику тональности, и она говорит, ну вот смотрите, значит, си минор — это вот когда ты умер. Вот ты умер, и вот все. А ми минор или ре минор, в общем, какую-то натальность, как говорит, это когда ты вот как бы умер и наблюдаешь. Это уже вот то, что после смерти. Ты как бы, ты вот, ты над этим. Ты уже, ну ты уже все. И я такая, так вот как это называется.
Боюсь представить, что она сказала бы вообще о ми бемоль миноре.
Да, 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 да. И я подумала, блин, какая хорошая фраза. Вот она действительно, если попытаться словами описать, ну вот на тот момент, то есть где-то там 4 года назад было, я думаю, да, это вот то самое, вот ты умер и наблюдаешь. То есть ты не в отчаянии, не в печали, ты просто вот уже все. Мы в шутку с подругой, ну, это обсудили, и потом как-то пранк, вышедший из-под контроля, что называется. Как я к этому пришла, а мне подруга написала как раз-таки, скинула стихотворение Чепелева «Вьюга». Она говорит, это, вот было бы здорово песню сделать на этот стих. И, собственно, я сидела на паре, пока преподавательница вот это рассказывала, а я говорю, блин, в какой же тональности мне написать эту песню? И тут вот эта речь, значит, про си минор, ми минор, я такая, блин, точно, надо в ми миноре ее написать. И еще одна песня, это, собственно, вот на стихи этой моей подруги Дзё Сикиты «Под шерстяным одеялом». Ну, это что мне быстро сейчас в голову пришло. Так, если подумать, может, что-то еще придет. Но вот пока только эти.
Раз уж мы заговорили о тональностях, давай поговорим о цветах. Ты же знаешь, что были композиторы, которые страдали, если можно это так назвать, фанопсией, mm-hmm. да, то бишь с цветным слухом. С каким бы цветом ты соотнесла бы свои песни?
Не знаю, мне кажется, это такой самый подходящий, это цвет вот какой-то... рассвета раннего у моря, что-то такое серо-голубое, абсолютно спокойное, умиротворенное. То же самое, это цвет заката и все прочее. То есть это какой-то такой, не знаю, это, во-первых, мой любимый цвет, какой-то он универсальный в смысле его трактования. То есть можно очень долго смотреть и очень много всяких образов придумывать. Мне бы хотелось так вот, с таким красивым цветом, да, соотносить.
Были ли моменты в твоей жизни, когда ты понимала, что все наскучило, и нужно двигаться дальше и экспериментировать?
Не знаю, я из тех людей, кто, в принципе, не сидит на месте. Мне постоянно нужно что-то делать. Я не могу. Я каждый раз говорю себе: все, Вика, вот завтра ты отдохнешь. Завтра ты не будешь делать ничего. Наступает завтрашнее утро. Я благополучно 2 часа лежу в кровати, а потом я думаю: ну что же это я лежу? Что же это, жизнь идет, а я лежу. Вот, и то есть у меня какое-то... Это на бытовом примере, но у меня такое отношение к жизни в принципе, в глобальном смысле, если говорить, да, и в каких-то таких взглядах более масштабных, абсолютно. И у меня нет такого вот, что вот случился там вот перелом. И вот это был, пожалуй, единственный такой момент, вот когда я пришла. Во-первых, это была другая среда абсолютно, и она невероятно интересна. То есть я это вспоминаю вот с таким... Эти 4 года, пришедшие на вот как раз такую юность, вот 17-18 лет, это действительно было такое время, очень много интересного, и кажется, что... Вот ты ничего не знаешь вообще, а в мире столько всего, и столько всего нужно узнать, и столько вообще невероятных каких-то открытий, казалось бы, ну сейчас я уже думаю, ну, вроде очевидные какие-то вещи, а на тот момент это вот, не знаю, как будто ты начал жизнь заново, вот, а впоследствии уже я не могу сказать, что были какие-то прям... переломы, чтобы вот я что-то резко начала делать или что-то резко перестала делать. Нет, я в этом смысле трудоголик, и вообще у меня очень хорошо с самодисциплиной, и если там у меня стоит какой-то дедлайн или что-то, я работаю. Творчество творчеством, да, это только мы называем это творчеством, но по сути дела это там 50%, а то и больше, это ремесло. В принципе, ты либо работаешь, либо рассказываешь о том, что у тебя нет вдохновения или там еще чего-то.
Не кажется тебе, что этим прикрываются творческие люди? По факту же нужно просто сесть за инструмент и что-то делать.
Знаешь, я вот не могу сказать прям вот, что я 100% убеждена, что дело только в работе, потому что есть такие примеры людей, которые выпускают там очень много музыки или там очень много трудятся, а как бы выхлопа ноль. Все-таки должен быть какой-то баланс, потому что, ну вот я скажу по себе, что есть песни, которые действительно как будто откуда-то оттуда сверху пришли. Ну, то есть вот как будто это был потом... Вот, например, «Любовь моя», которая была написана за полчаса, просто вот на каком-то таком большом эмоциональном порыве. Я не могу это никак иначе объяснить. Тут дело не в том, что ты там села и начала работать. А есть песни, которые действительно там вынашивались годами. Там «Нечего ждать», например. Или «Сколько здесь звезд», «Русские горки». Я не знаю, сколько я их писала. Ну, очень долго, вот. Прям вот слово к слову, буковка к буковке. Ну, потому что уже хочется пробовать какие-то иные творческие методы. Не только когда ты сидишь и ждешь. Вот сейчас прилив у меня будет каких-нибудь эмоций, сейчас какой-нибудь у меня там стресс случится, ну, там, положительное или отрицательное, это уже дело другое, но он случится. И вот сейчас вот у меня вот раз вот что-то и вспорхнет внутри. Нет, уже ты пытаешься искать другие, не то чтобы источники вдохновения, но другие методы работы. Вот со вторым альбомом было так. Да, есть какие-то песни, которые, вот я же говорю, там рождены из эмоций, из вдохновения, если можно так сказать. Оно есть. Я убеждена, что это тоже есть, что бывает такое, когда вот оно словно из ниоткуда приходит, и ты сам не понимаешь, блин, как мне это пришло вообще в голову. А бывает, когда ты просто сидишь и работаешь. И мне кажется, вот суть как раз-таки в том, чтобы уметь это сочетать. Целостно.
Ну да, я с тобой согласна. Ну, не зря же в биографиях композиторов существуют такие переломные периоды творчества, когда там один переходит от необарокко к неоклассицизму. Не знаю, почему-то вспомнила Стравинского.
Да, это так и есть. Потому что ты ищешь, нужно... Ну, я в этом убеждена, что нужно искать все время. Это удобно поместить себя в шаблон, в привычный уже для всех, и вот делать аккуратненько, как все привыкли слышать и знать. Для меня, например, второй альбом — это огромный стресс, потому что мне хотелось пробовать что-то другое, не минималистичные какие-то аранжировки, да, и вот это вот все, а попробовать себя в чем-то ином, как-то иначе зазвучать. Но это же большой очень страх, потому что уже есть какая-то аудитория привыкшая, которая, как я и ожидала, были комментарии, что там раньше было лучше, но вот из этого. Но невозможно развиваться, делая что-то шаблонно.
Что ты почувствовала, когда поняла, что набираешь популярность?
Я не знаю, я не чувствую, что я набираю популярность. Ну, честно. Я все еще живу с ощущением 2017 года, когда это был очень такой узкий круг, когда там было 5000 подписчиков ВКонтакте. Я отвечала на все комментарии, я там видела, кто постоянно комментит. И сейчас я продолжаю отвечать также на сообщения, там, если пишут в паблик. И у меня нет ощущения, что вот я супер популярна. Не знаю, я все еще как-то среди людей, и мне так комфортнее, потому что мне реально страшно вот от этого сознание, что там очень много людей мне будет писать, там, или еще что-то. Ну, вот прям не в смысле, что я не хочу быть известной. Нет, у меня есть доля тщеславия какого-то, понятно. Мне кажется, ну, у любого человека это должно быть момент какой-то не самореализации, это мне не нравится это слово, но момент того, что ты нужен и важен этому миру. Мне кажется, у любого человека есть это желание быть нужным и важным, но при этом у меня параллельно такой какой-то прям панический страх, особенно, знаешь, это на концертах, потому что не у всех есть понятие личных границ, и вот даже последний концерт, я не буду рассказывать в подробностях, но сам факт, что человек пытается до тебя чуть ли там не руками дотянуться, гримерку, и вот в таком духе, меня это пугает невероятно.
То есть у тебя популярность ассоциируется со страхом?
Ну нет, я бы так не сказала. У меня популярность ассоциируется с нарушением моих личных границ, вот. И мне до сих пор, например, там, не то чтобы тяжело, мне не тяжело, мне не хочется афишировать свою личную жизнь, каждый день постить там, что я поела, куда я иду, и вот в таком духе. То есть мне хочется вот момент моей жизни какой-то сохранить и не делиться вот так вот масштабно, потому что я это делаю в своей музыке. И еще и вот так наизнанку вывернуть еще и всю свою жизнь, как бы. Я понимаю, ты можешь сказать, типа, от тебя этого никто не требует, и ты будешь права. Вот, но тем не менее, чем больше людей, тем больше вопросов, тем больше к тебе интереса. Боже, да что там говорить, я первые, наверное, год или два, там, чтобы на афишах было мое лицо, ни за что.
А, знаешь, я человек, берущий интервью, и в то же время твой фанат. За тобой наблюдаю с самого начала твоего пути. Я помню, как набирались подписчики, как внезапно ты показала свое лицо, как ты решилась. До этого была какая-то, знаешь, дымка
загадочности. Я не знаю, когда это произошло. Вот я сейчас пытаюсь отмотать назад и понять, в какой момент. Я не помню этого. Но просто, наверное, это все-таки связано с уверенностью в себе. Когда где-то спустя там пару-тройку лет ко мне пришло осознание, что, в общем-то, людям нравится моя музыка. В общем-то, не так уж и плохо. Может быть, стоит и как бы и себя показать. Вот, это было так. Это, ну, мне кажется, да, это больше связано с уверенностью в себе. Представь, мне понадобилось 5 лет, да, чтобы уже оставить ссылку на себя в контактах. Я в этом смысле, я очень странный человек, короче, я пытаюсь себя понять, но иногда не понимаю. Я очень долго думаю и размышляю над, а вот так сделать? Или вот не так? А может, не надо? А может, надо? Я вот очень долго думаю, вот про меня поговорка, знаешь, какая? Пока умный думал, дурак реку перешел. Вот это вот про меня. Иногда мне вот нужен этот пинок под зад, на самом деле. Вот, и то же самое со всеми афишами, показать себя и все прочее. А иногда стоит вот просто принять, что вот это есть, типа, все окей, давай двигаться.
Ты не случайный гость, все-таки у тебя за плечами академический бэкграунд, поэтому хотелось бы обратиться к тому, что многие авторы-исполнители не любят. Уж прошу прощения, но мне очень интересно. Я, анализируя твою музыку, пришла к выводу, что это не просто Эдит Пиаф, это не просто какой-то шансон. Это даже связано больше, знаешь, с бардами. Но ты такой бард фортепианный. Здесь либо такая романсовость присутствует, да, либо бардовость. Вот ты себя к чему можешь отнести?
Вот я как раз где-то между. Очень хорошее определение ты привела. Потому что если говорить о романсах, о романсовости, то это скорее Глинка и вот что до него. В смысле формы, гармонии. Потому что, ну, конечно, это, если говорить о романсовости, там, Рахманинова и его современников, ну, это смешно. Вот. Если мы говорим о бардовости, то да, есть тоже какие-то определенные черты и оттуда.
Ну, как минимум, потому что ты автор-исполнитель, ты автор и музыки,
да,
и текста.
Да, поэтому, мне кажется, это вот какое-то сочетание и одного, и другого. Мне вообще, знаешь, не хотелось бы, в принципе, вот как-то определять. Хотя, ну, мы вынуждены быть привязанными к жанру, чтобы человек, который, да, никогда не слышал эту музыку, и исходя там из какого-то пресс-релиза или просто там 3 строчек описания, понимал, что это. Я все чаще задумываюсь о том, что вот определить что-то — это зачастую ограничить. Потому что вот, как говоришь, шансон. Ну какой шансон? Вот если, вот скажи моему папе шансон, или там моей маме, да, шансон. О, Шуфутинский. Ну, слушайте, ну... Это же тоже как бы все образное. И в этом смысле тоже, когда определяешь, надо быть аккуратным в словах.
Ты вообще знаешь о том, что тебя с Эдит Пиаф сравнивают?
Нет. Ни разу еще не видела такого. Ну, не читала и не встречалась мне этого.
А вот да, ну, песни «Максим» прям точно повлияли на тебя.
Я, слушай, это может быть, конечно, будет для кого-то кринжово, но я в какой-то момент поняла, что да, что вот этот вот бэкграунд моего фанатства по Максим, то есть, боже, я собирала диски, я помню, что у меня на день рождения родители подарили диск, я, значит, вот эту обложку, которая там была, я ее вытащила, сделала свою, все это, значит, там оформила, все выписывала, все слова, потому что раньше же этого не было, боже, я была просто такой фанаткой, и там дома устраивала концерты, там все эти песни, но я вообще считаю, что у нее хорошие песни. И то, что я очень много слушала эту музыку, мне кажется, это стало моим таким слуховым опытом, на котором я, собственно, сочиняю я свою музыку, помимо там академического и всего прочего.
Вот интересно, как смешивается в нас богатейший слушательский опыт с этими бесконечными викторинами.
Да.
До сих пор помните списки.
Да, сумасшедшие.
И еще плюс поп-музыка. И вот этот синтез рождает нечто уникальное, которое, опять же, отзывается в сердцах наших слушателей. А точнее, твоих слушателей, я не композитор. Мне всегда было интересно, что люди исследуют. Вот оказывается, твоя дипломная работа была посвящена Артуру Лурье. Я с тобой согласна насчет того, что брать там известных композиторов — это очень опасно, с одной стороны, потому что информации очень много, и приходится как-то, знаешь, изворачиваться.
Это первый момент, да. А второй момент, что могут задать такой вопрос, что даже если ты прочитал там все дневники всех исследователей, а потом окажется, что «а ты не знаешь, это стыдно вдвойне».
Расскажи, как ты его нашла, это кто?
Когда я в УЗИ училась, это был еще первый или второй курс, у нас там по программе, ну, по этому репертуарному списку, нам нужно было играть малые формы композиторов 20 века, вот, а у меня не было то ли времени, в общем, я не помню, но я стала искать, мне так не хотелось там брать какие-нибудь мимолетности Прокофьева там или еще что-то такое, там прелюдии Шостаковича, хотелось что-то новое, ну и вот на этом классик онлайн, где у меня куплен доступ, конечно же, я стала листать просто всех композиторов. Долисталась я, значит, до Артура Лурье, и там прям, по-моему, была самая первая сноска «Пять хрупких прелюдий». Я послушала, мне так понравилось, я подумала, что, во-первых, это может сыграть циклом, ну, не выдергивать вот так вот по прелюдии, но все-таки, чтобы это имело вид, можно сыграть циклом. Но это ранний Лурье, и это такой постимпрессионизм какой-то, что-то даже там около Скрябина, вот такое. И, собственно, я его играла на зачете. Впоследствии, когда уже надо было писать диплом, я думаю, так. А я пришла к руководителю, говорю, я хочу писать по 20 веку. Мне, в принципе, эта тема интересна. Несмотря на то, что во мне есть какая-то консервативность и вообще склонность к традиционности, при этом я очень интересуюсь всем современным. Он говорит, ну, выбирай, вот, кого ты хочешь там. Ну, и мне начал перечислять, там, первую волну авангарда, вторую волну авангарда. Я говорю, нет, это типа, это без меня все знают. Я говорю, вот есть такой Артур Лурье. Он, так, что это такое? Ну, вот тема есть. Он говорит, ищи литературу. А литературы-то нету. А что делать? Все статьи в интернете, ну, естественно, первым делом я полезла в интернет, все статьи посвящены в основном Лурье и Ахматова, всей вот этой вот истории. И они были влюблены в друг друга. Он ей писал письма до конца жизни, то есть там это такая история, знаешь, вот какой-то любви, которая могла быть, но вот как-то вот не сложилось. Прям это очень такая полная драматизма история. Ну, в общем, мне это было все не важно для моего диплома, на самом деле. То есть, как бы важно, но не очень. И я очень долго искала информацию, сидела в библиотеках, куча учебников перелистала. Так и нашла в итоге. Вот. Ну, ты знаешь, после того, как я вот защитила этот диплом, я подумала, что, ну, хороший такой, конечно, был Лурье человек, но в смысле композиторства такой он был все время ищущий, и вещей ярких у него не так уж и много. Ну, самое известное, что анализируют вот эти формы в воздухе. И то потому, что там вот эта вот запись отдельными нотными станами на листе так-так-так. Ну, собственно, так вот я к нему пришла. Возвращаясь к началу вопроса, я пришла к нему, потому что когда-то его играла.
Мой любимый вопрос. Что ты скажешь Баху, если окажешься перед ним?
Спасибо за эту музыку. Честно, я обожаю Баха. Серьезно.
Бах прекрасен.
Да, Бах жив. Как пишут на стеклах и стенах, да, всех заведений.
Обычно твоя музыка трогает сердечко твоих слушателей. Чья музыка трогает твое сердечко?
Вся, почти вся русская музыка. Начиная там от Глинки, даже раньше Глинки, и заканчивая Шостаковичем. Ну, если прям вот так, это Шостакович, Прокофьев, Рахманинов, Чайковский. Ну, я уже почти всех известных перечислила, серьезно.
Что для тебя музыка?
Музыка — это жизнь. Вся моя жизнь.
Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Напоминаю, что вы можете поддержать нас на Boosty или Патреоне. Ссылки указаны в описании подкаста. Ваша поддержка — это наша мотивация и вдохновение. Ну, а я с вами прощаюсь. Сейчас вы услышите Элли на маковом поле «Русские горки».
Полетели вверх, полетели вниз. Не за что держаться, но ты держись. Каждый день бег в темноте, в лабиринтах мыслей и чужих людей светится табличка.
Держаться.